Я вас категорически приветствую, Михаил Леонидович.
Здравствуйте. Каждый раз, когда я заезжаю в ваш город, мы еще об этом поговорим, но столичное значение которого непрерывно растет. Я не могу не заехать к вам, а тем более теперь есть такой замечательный повод,
да.
Поскольку я наконец-то смог подарить книжку, основополагающую.
В детстве был художественный фильм. Псевдохудожественный. Да, Эриха фон Деникена.
Деникена, совершенно верно, да. Но он на самом деле корреспондирует с Деникеном, потому что он тоже говорит, новые экономические модели, они, соответственно, будут сильно напоминать те, которые были давно. И поэтому воспоминания о будущем.
Надо бежать в магазин. Куда?
В Питере продаются в буквоеде.
Ага.
Вот. Пока еще в Доме книги не продаются, но я думаю, что будут. Потому что я издательству дал по башке. Люди звонят и говорят, Михаил Леонидович, после прочтения вашей книги, как говорил Ленин на Черчевском, он меня всего перевернул, и я больше в либеральную экономическую модель не верю.
Слепые прозрели, параличные пустились в пляс.
Да-да-да. Есть по этому поводу стишок, мы его не будем говорить. Слепой прозрели. Да. Ну вот. Значит, что я могу сказать? Мы встретились. Буквально и недели не прошло, как произошли у нас грандиозные
известные события.
Да. И поневоле возникает непреодолимое желание на эту тему поговорить.
Да. Народ волнуется.
Народ волнуется. Для начала надо отдать должное вашему земляку, который занимает серьезный пост президента Российской Федерации. Он почти всегда обо всех своих планах говорит.
Угу.
По этой причине. Но он, правда, говорит так, что это незаметно.
Не все понимают.
Не все понимают, да. Ну, или почти никто не понимает. Но в моей жизни был такой момент, когда я писал записки президента Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину, который описывал деятельность правительства.
Угу.
Для этого у меня был целый аппарат, назывался «Экономическое управление президента Российской Федерации». Ну, в общем, много я записок написал, так, наверное, ну, как-то, в общем, за 1000 так точно.
Ого.
Вот. А у нас был с Борисом Николаевичем эпистолярный жанр, то есть я ему писал, а он мне, значит, отвечал тоже в письменном виде, не всегда, но часто. И по этой причине у меня имеется некоторое представление, во-первых, о том, о чем думает президент. А во-вторых, ну, как бы, что ему важно. Да, вот это важно, а вот это не важно. Кроме того, я понимаю, как функционирует эта машинка. А надо отметить, что она функционирует, как написано в книжке «Лестница неба», всегда и везде одинаково. Я думаю, что при дворах...
Мы не оригинальны.
Мы абсолютно не оригинальны. Я думаю, что во времена Персидской империи Ахеменидов было абсолютно то же самое. Ну, та информация, которая есть, она показывает, что ровно так и было. Вот один к одному. Вообще, человек, вот, смотрите, существо страшно консервативное и очень простое. То есть, не нужно. Так вот, соответственно, и по этой причине я могу попытаться, ну, кроме, то есть, еще одно обстоятельство, все, опять-таки, еще до того, как Владимир Владимирович Путин стал президентом Российской Федерации, я с ним работал. И по этой причине я его немножко знаю. У меня поэтому есть как бы некоторые представления. Ну, в частности, например, иногда я читаю некоторых российских политологов. Читаю, вот они описывают мировосприятие Владимира Владимировича Путина. Особенно смешно читать врагов, так сказать, кровавого режима, всяких там Андрея Илларионова, Сергея Гуриева, там еще кого-то.
Который тоже с ним работал, как я помню.
И да? Гуриев работал, и Илларионов. Да. Но они как бы их обидели, и они, значит, обиделись. Да? Они, видимо, не знают старой русской поговорки, что на обиженных воду возят. Вот. Ну, и как бы бог им судья.
Но я вот, извините, вас перебью. Очень интересно было наблюдать. Только что коварный тиран хотел изменить Конституцию и остаться еще на 12 лет, и вдруг чик изменил и не остался. И никто ничего не угадал.
Коварный тиран, прошу прощения, прямым текстом все время объяснять не хочу.
И какие-то там у них инсайды, и какое-то у них понимание, и все мимо. Как же так?
А вот я объясню. То есть, вот когда они пишут про Владимира Владимировича, да, вот я читаю, и такого быть не может, я могу сказать, почему.
Потому что не
человек с чувством юмора так поступить не может. Ну, это просто невозможно, да? Ну, вот просто ему будет смешно. Если он так поступит, он сам над собой смеяться будет. Это невозможно. Кстати, когда он только начинал и еще не привык быть президентом, иногда было видно, что ему какой-нибудь скажет, какой-нибудь журналист, какую-нибудь пургу такую, и он вот так вот делает. Чтобы первую фразу, которая лезет на язык, не дай бог, не при... поскольку она у него иногда получается неполиткорректная. Ну, так вот. Значит, что мы видим? У Владимира Владимировича в 24-м году заканчивается срок.
Да.
Владимир Владимирович один раз ушел, предоставив свое место выбранного элитным консенсусом Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот он им предложил немножко либерала и немножко силовика. Да? Элита решила, нам больше нравится либерал. И началось. Сначала кризис 2008 года, потом война с Грузией. Короче говоря, полный бардак. И стало понятно, что Владимир Владимирович понимает, не получается. Да, вот. Просто так оставлять нельзя. А у него есть ответственность перед страной. Вот. Что бы там ни говорили эти самые вот эти вот, которые... Как это?
Фантазеры.
Обиженные. Обиженные. Да, вот обиженные. Вот, значит, что бы там ни говорили эти обиженные, у него есть ответственность перед страной. Короче говоря, как это, любой, кто видит, тот видит. Да, но это очевидно совершенно. По этой причине нужен план. Да, вот серьезный план. И мы видим, что наши политологи, а также, по всей видимости, многочисленные действующие лица, у которых не хватило фантазии, они придумали план и назвали его «транзит».
Передача, то есть.
Да. Ученое слово, смысл которого не понятен. Причем там есть разные варианты. Один вариант, что он назначит кого-то и куда-то уедет.
Куда?
Вот. Это вопрос, который... Куда? Куда он уедет? Вот. Вариант второй, что он уйдет, чтобы остаться. А что-нибудь придумает этакое, госсовет, туда, сюда, тыр-пыр.
Возникает... А сам будет дергать.
А сам будет дергать за ниточки. Я говорю, ребят, вы дайте себе отчет, да? Ну, я его знаю, да, я его видел, да? Он немножко, а может, и немножко, но никто не видел, сиборит. Ему нравится... Там, купаться, загорать, да, немножко хулиганить, да, там летать на самолете, ему это нравится, да. Я даже не боюсь этого слова строить глазки симпатичным барышням.
Мужчина.
Да, совершенно верно. И вот вы ему предлагаете, вместо того, чтобы остаток жизни предаваться разным радостям, вот этим вот заниматься, да. Как это? Неубедительно. Просто вообще. Поэтому мне не понравилось. А кроме того, я прошу прощения, никаких гарантий. Да? Потому что мало ли что. Да? Вот у него, соответственно, там... Хорошо, сейчас он жив, здоров и крепок. Да? Лет через 8 вот он вот так вот делает. А тут его как бы что-нибудь... у него там, грубо говоря, спину ему перекосит. И он уже так вот дергать не сможет. И тут же вылезет какая-нибудь... Не побоюсь этого слова, нехорошая зверушка... И его это. А у него, между прочим, чады, домочадцы и много еще кого. Вот уж в чем его никак нельзя обвинить. Это в том, что он не несет ответственности перед окружающими. Просто не надо, да? Вот. Поэтому как-то не получается. Да, знаете, вот есть такая профессия драматург. И вот иногда ты приходишь в театр, смотришь пьесу, и понимаешь. Не вырисовывается характер. Да? Если он действует так, то он не может действовать вот так. И логики нету внутренней. Почему он так? Почему? Нет. Может быть, какая-то есть причина. Тогда ты ее покажи в пьесе. А если не показываешь, то и все. Да? Вот. Поэтому несерьезно. И поэтому я стал думать, какой может быть план. Прежде всего, я... исходил из логики, что он понимает, что кризис неизбежен. В отличие от всей своей либеральной команды. Когда Путин пришел на пост президента, элитный консенсус уже был сформирован. И не было у него мандата на его разрушение. По крайней мере, на первом этапе. И плюс к этому либеральная команда имела очень сильную поддержку на Западе. в виде МВФ, который постоянно ему эту поддержку оказывал. Я поэтому в какой-то момент объяснил, что, ребята, пока вот не появился Трамп, никаких радикальных шагов Путин не мог делать в принципе. Вот он не мог себе этого позволить.
Ну, всем же кажется, что он это, как волшебник изумрудного города, он все великий, решает. Абсолютно могучий, все и ужасный. И никаких, никто ему противостоять не может. Даже в теории. Но это, оказывается, не так.
Ну, как бы любой человек, который хоть чем-нибудь руководил, да, ну вот я приведу пример. Начальник отделения милиции, который с точки зрения обывателя может казаться фигурой какого-то колоссального масштаба. Но если посмотреть, какое количество проблем, потому что у него есть заместитель, у которого есть лапа в ГУВД, у него, соответственно, есть другой заместитель, который женат на его двоюродной сестре. У него есть третий заместитель, который алкоголик, и которого бы надо бы истребить, но он, соответственно, разжалованный полковник, спущенный сверху, и ему сказано, чтобы он его держал, и, соответственно...
Да.
Жизнь, да? У него есть какой-то совершенно мерзкий, значит, майор, которого он на дух не переносит, потому что он ублюдок, подонок, еще чего-то, но этого майора... Есть какие-то агенты, которые приносят невероятно ценную информацию, и отказаться от нее невозможно.
А еще он руководит отделом уголовного розыска, этот майор, который является соседней организацией. За железной дверью, куда начальника околотка просто не пускают.
Вообще не пускают.
Это обидно.
А еще, я прошу прощения, есть особист.
Который
что-то там пишет. А есть еще такие, которые пишут, но про них никто не знает, кто из них пишет. Ну, в общем, короче говоря...
И тут вопрос, кто еще дергает за нитки и куда эти нитки
идут?
В твоей или заднице?
Да-да-да. Как объяснял кто-то из генеральных прокуроров Советского Союза, самое главное про расследование уголовного дела – не выйти случайно на самого себя.
Да. В этом мудрость.
В этом мудрость была глубокая. Да-да-да. Поэтому без шуток, да, абсолютно. Ну вот, значит, к вопросу о мудрости. Моя жена Александра Александровна на Новый год подарила мне новые часики. Очень красивые часики.
Я смотрю, они мигают.
Они мигают, светятся, да, красиво, да. И обращаю внимание, они на правую руку.
Как у Владимира Владимировича.
Я говорю, как ты догадалась?
Тонко.
Она говорит, не знаю, так получилось. Вот у некоторых получается. Да? Вот, и по этой причине любой большой начальник внимательно присматривается, у кого из его подчиненных получается, чтобы, не дай бог, их не тронуть лишний раз, поскольку потом хлопот не оберешься. Не всесилен Владимир Владимирович. И вообще, когда я смотрю то, что он сделал, у меня иногда как бы остатки волос на голове встают дыбом, поскольку я точно понимаю, что я бы так не смог. При том, что у меня есть такая легкая мания величия, ну такая, не критичная. Вот. Я бы так не смог. Да, но я совершенно четко понимаю, что он умеет, что я не умею. Опять-таки, поскольку я с ним знаком, то я это видел. Да? Ну, скажу одну вещь, которая меня всегда совершенно потрясала. Он умеет, разговаривая одновременно с 5 людьми, каждому из 5 людей создать абсолютно разные картины того, что они услышат.
Ловко.
Вот. Я знаю, что есть люди, которые так умеют, но про него я просто точно знаю, что он умеет. Угу. Вот. Значит, дальше. Я стал думать, что может дать ему гарантию. Первое, что я сразу отмыл, с негодованием никакие чисто внутренние механизмы никакой гарантии дать не могут. Вообще. Значит, механизм должен быть внешний. Но там же борьба с кровавым режимом идет. Угу. Вон там поляки, там еще чего-то. И что же мы видим? Что Ангела Меркель весной 2019 года говорит, что ее задача до конца ее срока канцлера поднять уровень как бы Германии политические на уровень тяжеловесов США, России и Китая.
Хорошо прозвучало.
Да? Хорошо прозвучало. То есть, это то, что сделал Владимир. Вот результат. Да? Вспомните, кем мы были там в 99-м году. Когда нас просто игнорировали. Да что там 99-й? Вспомните Мюнхенскую речь. Когда все говорят, это что? Да как он вообще? Это кто такой, чтобы так? Ну, вот. 12 лет прошло, да? Более того, он же там сказал, что такое была Мюнхенская речь. Он сказал, ребята, вы тут обязательства дали в начале в конце 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х. Вы их не выполнили? Мы выполнили, а вы нет. Сказать, кто такой еще такой вопрос поднимает? Тут серьезные сидят пацаны.
Да.
Кто вообще тебя пустил сюда?
Кто это только что сказал?
Вот. Я напоминаю, что уже Макрон года полтора тому назад, или год, не помню сейчас, сказал... Я это просто отметил у себя на сайте. Ага. Этот момент. Он сказал, что да, Запад не исполнил своих обязательств. Вот представьте себе, сидят воры в законе. И вдруг входит какой-то пацан и им начинает говорить, вы тут свои обязательства не выполнили. Ну, это несерьезно, да? То есть, если человек сел с ними за стол и сказал, ребята, вы не выполнили свои обязательства. А они вот говорят, да, мы признаем, что не выполнили. Ну, это говорит о том, что ну, не совсем пацан, да?
Да.
Да. Вот. Значит, а дальше смотрите. Владимир Владимирович, я уже говорил, есть замечательные свойства. Он всегда говорит. И вот, что он говорит в июне месяце на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Бреттон-Вудская модель закончилась.
Угу.
Все. Весь, соответственно, все эксперты в один голос. Бреттон-Вудская модель закончилась еще в 71 году, 15 августа, когда президент Никсон отменил привязку доллара к золоту. Бреттон-Вудская модель – это схема, при которой ФРС печатает доллары. Uh-huh. А на эти доллары создаются в странах, там, где дешевая рабочая сила предприятия. А потом дешевые товары продаются в страны первого мира. В том числе в США. И по цене в разы ниже, чем если бы они производились внутри США. Uh-huh. В результате прибыль получают банкиры, а народ безмолвствует, поскольку у него ощущение, что счастье, потому что цены падают и все хорошо.
У них демократия.
Да? У них демократия.
Она
да,
этим
вот
счастлива.
Она этим счастлива. Вот эта модель закончилась. Почему? Потому что, когда ты сегодня печатаешь деньги, никто их не хочет больше вкладывать в производство. Все. Последние напечатанные деньги, декабрь 19-го, январь 20-го, все пошли на фондовый рынок. Все. Да. Вообще ничего не пошло в реальный сектор. Все. И что же мы видим? А при этом, соответственно, поскольку деньги все равно печатаются, ликвидность надо поддерживать, то богатые богатеют, потому что капитализация их активов растет, а бедные нет. Что, собственно, и отмечено было на, я не боюсь этого слова, Давосе.
Угу.
Прости, Господи.
А он вообще нужен, этот Давос?
Ну, пока была эта система, он был нужен, потому что это был такой координирующий центр. Где были, ну вот, были всякие политико-идеологические группы, ну, вроде Билдербергский клуб, прости господи. И там, соответственно, обсуждали идеологию, а экономику обсуждали в Давосе. Так вот, соответственно, Трамп сказал, что эта модель заканчивается.
Uh-huh.
А дальше смотрите, если модель заканчивается, то нужна новая модель. Новая модель всегда по итогам крупных войн завершается конференцией.
Uh-huh.
Вестфальская конференция, Венский конгресс после наполеоновских войн, Берлинская конференция после Крымской войны, Парижская конференция после Первой мировой войны. Кстати, именно Парижская конференция создала ситуацию, при которой Вторая мировая война стала неизбежной. Инициатором ее должна была стать Германия. Ни в 1939, ни в 1938, ни в 1933, в 1919 году. И в этой книжке, кстати, об этом подробнейшим образом написано.
Ну, это общеизвестный факт, что все знали, что будет война, и только Сталин не знал.
Ну,
правда, готовился к ней зачем-то.
Количество легенд на эту тему, я даже просто запредельно. Это как вот я объяснял о молодежи, которая насмотрелась агиток разных про 3 миллиона человек, погибших на Колыме, я с ними говорил о логистике. Да? Uh-huh. Вот как они на Колыму попали. Да. Очень интересно. Кстати, для них был принципиальный вопрос. Они очень долго пытались вспомнить, что такое Колыма. Гора, там, урочище.
Потом образование. Да,
река. Образование. Да. Река. Так вот, возвращаясь к исходной ситуации. Значит, все уже поняли, нужна новая модель. Нужна конференция, но конференция на конференции не могут быть все. Поэтому на конференции державы-победительницы.
Uh-huh.
Вот последняя держава-победительница во Второй мировой войне. Поэтому Тегеран Ялта, Потсдам, учредительная конференция ООН в 1944 году в Сан-Франциско и, наконец, Бреттон-Вудская конференция, где экономическая. Это тоже 1944 год. А политически это называется Ялтинский мир, а, соответственно, экономическая – это Бреттон-Вудская модель, которая никуда не делась, и все институты Бреттон-Вудские, МВФ, Мировой банк, ВТО, они все так вот и есть. Значит, дальше. Соответственно, кого побеждаем? Держава победительницы кого? Кстати, обращаю ваше внимание, вся вот эта вот польская и прочая европейская хрень – это альтернативная модель истории Второй мировой войны, которую начали внедрять в 95-м году. В 95-м году, вот как Владимир Владимирович подарил сервиз Тане Вале несколько дней тому назад, так и Клинтон в 95-м году был 9 мая здесь, после чего было сказано, что Вторая мировая война – это война свободного мира против двух тоталитарных диктаторов – Гитлера и Сталина. И они эту логику двигали, а тут, соответственно, неожиданно Трамп сказал, что он приедет на 9 мая. Может, он и не приедет, потому что у него предвыборная кампания, но он уже сказал. Он уже все уже. Пацан сказал, никто не сомневается в том, что Трамп за свои слова отвечает, в отличие от большинства либеральных лидеров. Поэтому они поняли, что у них в этих историков польских катастроф, а поэтому они и подняли шум такой, куда деваться. Но их еще по еврейской линии сильно протянули.
Правильно. Туда,
да. Ну вот, значит, возвращаемся.
Это же каким скотом надо быть вообще, чтобы подобные вещи продвигать? Я вообще не представляю. То есть, выступление этого, как, кого там свиньей назвал?
Ну, это министр иностранных дел
Польши. Прекрасный министр. Вот в моем понимании, вы, как нация, должны сплотиться и сказать, польский народ прекрасен. И никто с этим не спорит. Но есть в нем, вы знаете, вот бывали такие выродки, которые нас увели в сторону. Это вот один из них. Будь он проклят, и мы с этим не имеем ничего общего. Вместо этого у нас Бандера, национальный герой. Мы совсем обезумели.
Ну, это тяжелый случай. Да. Ну вот, но я сейчас, мы еще вот к этим мы еще вернемся. Значит,
как Трамп приедет на 9 мая? Это же какой угар будет.
Это будет ужас, да. Но это катастрофа. Она уже, они уже все поняли. Поэтому у них катастрофа. Они плачут там. Вот польский президент не едет, или там премьер не едет в Израиль, да, на празднование. Ну, потому что невозможно. Ее все будут носом тыкать, да, вот в это вот. Вот. Ну, вот, знаете, как вот, когда щенок лужу сделал, да, и вот так это оскорбительно, это обидно.
Так непонятно, а что отвечать-то, если вопросы задавать
начнут? А ничего не отвечать ничего нельзя, потому что все же все понимают, кому надо.
Да.
Вот. Так вот, значит, возвращаясь. Держава-победительница. Держава-победительница кого? Бенефициаров Бреттон-Вудской системы. Мирового финансового глобализма. То есть, будут державы-победительницы мирового финансового глобализма. На новой Ялте. США и Трампа, мы видим, он борется с этим глобализмом. Си, который уже его победил в лицо этого самого Ху Цзинтао и Ли Кэцяна и их кланов. И Путин, который должен победить финансовый глобализм в нашей стране.
Какой кошмар.
Это я к вопросу о...
Я уже слышу это шевеление обиженных под нарами. Там тоже в корчах бьются.
Да-да-да. Вот оно. Да? Откуда взялось-то все? А дальше. Критический срок. Или, выражаясь американским языком, дедлайн. В ноябре 2020 года. Выборы в Штатах. Вот он выберется, Дональд Фредерич. И все. И дальше надо работать. Поэтому нужно было абсолютно очевидно, что надо что-то менять. При этом у нас есть еще одна проблема. Поскольку у нас либералы контролировали финансы и экономику, то они вполне целенаправленно, как бы натравливая народ на Путина. Только не надо мне объяснять, да, что это получилось нечаянно. Целенаправленно на протяжении 7 лет... с конца 2014 года обеспечили в стране экономический спад и целенаправленно принимали разного рода решения, совершенно омерзительные, вот именно с точки зрения дикого раздражения народа. Типа, ну зачем запрещать собирать валежник? Зачем запрещать собирать грибы? Зачем заставлять бабушку, которая хочет продать ведро картошки своей по соседке платить 50 тысяч рублей. Ну, зачем? Я прошу прощения, у нас, значит, теперь же новый премьер-министр, мытарь, я не боюсь этого слова. Так вот, в прежние времена, еще когда были как бы, традиции управленческие...
Мытарь – это, кто не в курсе, сборщик налогов.
Отсюда город Мытище. Да. Мыт – это налог. Значит, все принципиальные реформы обсуждались в Министерстве экономики. И была такая правительственная комиссия по борьбе с неучтенным наличным денежным оборотом. Ну, собственно, вот чем, значит... Угу. Я был ее ответственным секретарем. Я был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики. И ко мне приходили зампред налоговой службы, замминистра внутренних дел, начальник департамента ФСБ. Ну, короче говоря, все они. Да, замдиректор налоговой полиции. У нас там были совещания, но поскольку я сидел на Новом Арбате, они регулярно, когда из Белого дома ехали, заходили ко мне чай пить. Вот. И они все в один голос говорили одно и то же. Миша говорит, ну, можно, конечно, справиться с этой напастью. С неучтенным наличным полностью. Ну, теоретически, по крайней мере. Но это же экономика рухнет. Они это понимали. А эти не понимают. Они исполнители. Мишустин, он такой крепкий исполнитель. Очень крепкий. Даже никто не спорит. Хотя вот его зам, который стал вместо него, он уже сказал, что наша задача сделать так, чтобы выплата налогов не стала трагедией для плательщика. Да? То есть, может быть, он тоже что-то понимает. Не знаю. В 90-е годы это понимали все. Даже те, кто боролся. Да. И они мне рассказывали, что мы делаем так, чтобы в нашей деятельности был смысл. То есть, те, кто на этом наживается, мы истребляем. А если мы видим, что человек без этого выжить не может, мы его не трогаем.
Ну, я от себя замечу, что у нас с обналичкой все стало совсем плохо.
Вот.
Она практически умерла. Вот. И это, как говорили там, я помню, мои товарищи, ты представляешь, пока мы на таможне платим за абонентское обслуживание, оказывается, теперь через таможню, если по-нормальному ввозить, то это дешевле получается. А перестать платить уже нельзя.
Но перестать платить нельзя, то есть еще одна тонкость, потому что платить-то надо наличными.
Да.
А где их возьмешь?
Да так много.
В результате, кстати, умер малый бизнес. Вот. Ну вот. Так, как бы ненароком. Угу. Вот. Ну так вот. Значит, возвращаясь к нашим баранам. Нужно победить финансовый глобализм внутри страны. И я ждал. Значит, я считал, что это будет происходить к концу прошлого года. Угу. И поэтому, когда я узнал, что перенесли послание на... Обращаю внимание, вся эта история, да, Новая Ялта. Почему я еще считал, что Новая Ялта – это хороший вариант? Потому что если Новая Ялта, то мир делится на сферы влияния. Потому что Трамп понимает, что в Соединенных Штатах Америки ресурсов не хватает. Я напомню, что когда Бреттон-Вудская система создавалась, у США было 50%, больше 50% мировой экономики по производству и больше 50% по потреблению. Сегодня потребление упало до там, трети, примерно 33-35%, а по производству уже меньше 20-18%. И если пытаться поддержать эту Бреттон-Вудскую систему, то 18% должно перейти в ноль. Ну, тогда все, тогда конец. Поэтому тут как бы даже все понятно. Да, просто на графиках видно, да, что эта система живет за счет того, что она паразитирует на реальном секторе Соединенных Штатов Америки. Что сказал Трамп? Я хочу делать Америку великой, вернуть ее производственную мощь. Я сейчас не буду говорить о том, получится или не получится. Это отдельная тема. Это программа. Он ее исполняет. Пока у него получается. Значит, поскольку к ноябрю 2020 года это критическая точка, значит, уже к ноябрю 2020 года Путин должен обеспечить тылы. А тут 7 лет экономического спада, 6 лет падения уровня жизни и, самое главное, пенсионная реформа лета 2018 года, после которой народ стал Путина отождествлять с либеральным правительством. Говорит, это они все на пару работают, они нехорошие. И, соответственно, уровень поддержки... То есть, тех людей, которые поддерживают товарища Сталина, так или иначе, 90%. Надо что-то делать. Поэтому я за несколько дней до послания произнес речь который висит у меня на сайте под названием «Последний шанс Путина». На самом деле, я в этой речи сказал, что не последний, а предпоследний, последний – это 9 мая. Но 9 мая уже надо выйти на трибуну Мавзолея и сказать, я обращаюсь к вам, значит, братья и сестры, я обращаюсь к вам, друзья мои. И начать вешать прямо там, вот, прямо на Красной площади. Значит, что мы видим? Да, Путин... еще одна очень интересная тема. Путин еще больше раздражает народ. Вторую половину 19 года он рассуждает об ошибках Ленина.
Про атомные бомбы.
Про национальное разделение при создании СССР. Угу. Ему говорят, ты своими грязными... Ты, значит, проклятый либерал, своими грязными руками касаешься святого. Я говорю, ребят, смотрите, да не касался, не касался, и вдруг закасался. Что отсюда следует? Отсюда следует, что тема образования СССР его волнует. То есть, дел у него больше нет, обсуждать СССР. Поэтому мы как бы эту тему сейчас подвесим, но интересно. Дальше. Он начинает рассуждать в декабре, общаясь с народом на прямой линии, он начинает ему говорить, тут вот не вылезает вопрос про чистки. А он говорит, что ребята, там эту романтическую историю про дедушку, который исполнял... Вот, и он говорит, ребята, фактически, конечно, но для того, чтобы эту штуку сделать, чистку-то, нужна машинка, которая будет чистить. Ее же потом останавливать надо будет. Это серьезная работа, и не так-то это все просто.
Саму зачистить придется.
Вот, и у меня сразу возникло четкое ощущение. Первое, что тема СССР 2 для Путина не пустой звук. А второе... что очень скоро он этим людям скажет. Ребята, я же вам говорил, что я не хочу чисток. Но вы меня заставили. А дальше, как говорил мой папа, пиши на себя заявление. И вот дальше происходит послание, на котором Путин говорит о том очень жестко, что надо повышать жизненный уровень населения. Просто вот. И понятно почему. Потому что ему надо, чтобы к ноябрю у него не было внутренних проблем. И дальше он говорит, что страны-основатели ООН, то есть США, Россия, Китай, еще Франция и Великобритания, но Франция и Великобритания на сегодняшней политической карте мира ее днем с огнем. Тот же Джонсон, кстати, новый премьер Великобритании, видимо, ему сказали, что надо с Путиным нормализовать отношения. В Берлине он потом оттуда приехал и говорит, я ничего не могу сделать. Такая история с этими Скрипалями. Uh-huh. Что я ничего не могу сделать, потому что как бы на меня будут смотреть в Англии как на полного идиота, а что-то говорить Путину я не могу, что Путин-то знает, что он тут ни при чем. Uh-huh. Я же не могу идти к Путину и говорить, ты отравил Скрипалей, и поэтому должен извиниться. На что Путин скажет? Ты Джонс, ты того, ау. Пойди там. Или, может, Голоперидончику. Что-то такое, да? Сильно действует.
Хорошо получилось.
Поэтому он в идиотском положении. И он тем, кто ему велел, оправдывается. Говорит, ребят, я еще... Вы тут устроили, тут, да, я чего, а я ничего. Я же пришел вот на это, я ничего не могу сделать. Значит, что такое новый мировой порядок? Это новая Ялта. Uh-huh. То есть, Путин прямо сказал, новая Ялта. Если новая Ялта, то вот эти вот красные линии, они будут сидеть за пивом, да, значит, Трамп, Путин, Си и, видимо, еще индус, ага. Пить пиво и, значит, рисовать эти самые красные линии и вести разговоры типа, я очень люблю Баден-Баден, но возьми себе Баден-Баден, жалко, что ли. И на следующий день, в этот же день, ага. Мы видим отставку правительства целиком. И ни одного либерала в новом составе правительства нету. За исключением Силуанова, который опущен ниже плинтус.
И тут опущенный.
И тут опущенный. Вот. Значит, но это еще не все. Дальше там начинается разговор, обращаю внимание, Белоруссия, Казахстан, туда-сюда. Лукашенко там обиженный ходит. Чего он ходит обиженный?
В Норвегии нефть покупает.
В Норвегии нефть покупает. А я могу сказать, в чем дело. Давайте смотреть. Вот нарисовали красные линии.
Так.
Вот наша зона ответственности. Кто в нее входит? Ну, грубо говоря, очевидно, кто входит. В нее входит Япония из крупных стран. Угу. Турция, Иран. А также Средняя Азия и Восточная Европа. Это еще одна причина истерики поляков. Ну, вот нынешнего руководства. Потому что они понимают, что если Польша переходит опять к нам, то у поляков все хорошо, а вот у них плохо.
Какой пассаж. А?
Вот, поэтому они стараются сделать ситуацию необратимой, чтобы их не выкинули. Угу. А им уже сказали, ребят, все, в Брюсселе деньги кончились, все, да, поэтому никуда не денешься. Вот, а куда в этой ситуации деваться Белоруссии и Казахстану? Сейчас Белоруссия и Казахстан – это ближайшие младшие партнеры России. Но если большое объединение, в котором Япония, Турция и Иран, Казахстан, конечно, страна хорошая, в ней 15 миллионов населения, ну, 16. Да. В Турции 80, в Иране 80, в Японии 120. Япония – четвертая экономика мира. И они как-то так отпадают вниз, да, и начинаются у них проблемы. А если они войдут еще до Новой Ялты, то есть до 22-23 года, в состав нового СССР-2, то получается такая картина. У Турции, Ирана и Японии, которые становятся младшими партнерами в этом объединении, прямой ход в Кремль, но извне, а у этих тоже прямой ход в Кремль, но изнутри. И получается, что они кровно заинтересованы в том, чтобы вернуть СССР-2. Если новая Ялта. Но Путин уже сказал вслух. Он зря не скажет. И уж если он сказал, то это означает, что с Трампом и Си точно согласованы. Угу. Ну, потому что зачем ему гусей дразнить? И вот мы получаем картинку, что есть план стратегический, который гарантирует Путину будущее, потому что после новой Ялты и нового Бреттон-Вудса, на которых он представляет Евразийский союз, кто его посадит? Он же памятник. Все. Он может быть кем угодно. Он может сидеть на даче, пить чай с вареньем, кататься на лошадях, плавать с аквалангом, чем только не заниматься. Он... Ну, как бы духовный наставник, причем объективно.
Махатма.
Махатма, да. Какое бы еще придумать слово? Как это? Елбас.
Это слабей
Махатма. Слабей Махатма. Я согласен. Я согласен. Ну, все, да. Ну, вот, ну никак, да. И история типа Южной Кореи, где посадили, по-моему, всех президентов, она тут не работает. Ну, просто вот вообще. А. То есть, это задача, которая, в отличие от транзита, который ничего не решает. Эта схема решает все. Но при этом, соответственно, он еще и попадает в историю как человек, который восстановил Российскую империю. А вот теперь мы возвращаемся. У нас получается замечательная совершенно картина. У нас есть Евразийский союз, а есть СССР-2. А не надо создавать проблемы, чтобы они между собой конкурировали. Поэтому столица Евразийского союза будет в Москве, а СССР-2 в городе Санкт-Петербурге.
Какие у нас перспективы? Головокружительно, я бы сказал.
Это гипотеза. Ага. Гипотеза. Но она вот как бы у меня в голове, она так как-то родилась. Я смотрю, да, что происходит туда-сюда. Поэтому надо будет выпить за Санкт-Петербург как столицу СССР-2. Но, я думаю, после. Мы не будем заниматься пропагандой горячительных напитков в эфире. Это аморально. Значит, вот картинка, которая радикально переворачивает все. Всю модель. При этом не потому, что там Путин решил побороть гору, а потому, что гора сама рассыпается. А если гора рассыпается, то дальше уже от тебя во многом зависит, как ты там, грубо говоря, где ты проведешь линии, по которым этот раскол будет происходить. Я обращаю внимание, что вся эта конструкция, да, она видна. Путин об этом говорил уже на протяжении последнего... Это не с неба взялось. Путин говорил, Макрон говорил, Си говорил, Трамп говорил. И эта картинка – это просто восстановление, ну, грубо говоря, знаете, вот в дни нашего детства были в такие штучки по точечкам, да, и дети должны были по номерам рисовать, получилась картинка. Вот точечки есть, рисовать никто не умеет, номеров нету. Если нет опыта, не получается нарисовать картинку. Или как, да, или как из букв слово составить, да, вот, чтобы получилось более-менее нормально. Вот, соответственно, я тут же вспомнил, как какая-то светская львица, значит, сделала какой-то хэштег, да, вот это называется, да, писала «Сказочные Бали». Вот результат получился. Все прочитали, конечно, по-другому.
Нельзя по-другому.
Да.
Что это?
Да. Опять же, как-то мнемоническое правило, которое все школьники знали в советское время, группа освобождения труда, Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Акселерот. Как сейчас помню. Потому что мнемоническое правило успешно работало.
А что это такое? Что? Я с таким не сталкивался.
Но это если по первым буквам читать, то получается слово.
Вот. У меня знания остались только на уровне, там, каждый охотник желает
знать, где сидит ну, занка. Нет, а я просто, ну, как бы, это, мы это все внимательно изучали. У нас была очень хорошая учительница истории.
Хорошая, да.
Вот, которая, соответственно, она, конечно, нам это с трибуны не говорила, но донесла. Вот, в этой причине все запомнили, кто входил в группу освобождения труда. Вот, ну вот, значит... Это означает, что 2020 год – это год коренного перелома всего и вся.
Только у нас.
Не только у нас. Теоретически всякое может быть. Трампа могут убить.
А война?
А вот пытались, да? А Трамп... Ну, во-первых, я не верю, что это он дал команду убить Сулеймани. Это была чистая подстава. Один к одному. Вот, абсолютно. Но он и это использовал в предвыборной кампании. Во-вторых, его пытались втянуть в войну. Он долго тянулся, вот встал и сказал, а воевать не будем. Вообще, я считаю, что Дональду Фредовичу надо, я не знаю, какую ему надо давать премию. Если Обаме...
Сталинскую.
Сталинскую премию мира. Если Обама, который, значит, убил чуть ли не больше всех народов американских, дали Нобелевскую премию мира, какую премию надо давать Трампу, консерватору из консерваторов, который вот уже за 3 года своего президентства не начал ни одной войны.
Подлец.
Что-то невообразимое совершенно. Понимаете, меня? Это...
И те, что ведет, надо прекратить.
Да. Дмитрий, это феноменально. Да? Вот есть у нас в мире сейчас 2 человека, про которых сочинили столько, что уже никто не понимает, что они из себя представляют. Это Путин и Трамп. И когда ты начинаешь смотреть на их действия, ты понимаешь, что это... То есть, может быть, ты их и не знаешь, но то, что они совершенно не то, что про них пишут, это однозначно совершенно. Ну, так вот. Возвращаясь, да, мы стоим на пороге совершенно колоссальных изменений. Я совершенно не хочу сказать, что Путин обязательно сделает СССР-2. Это один из сценариев, которые он прорабатывает. И там не будет национальных образований в составе. Он об этом сказал. Это была ошибка Ленина. Ну, еще там много чего. Да? Вот. И он... Новая Ялта будет почти наверняка. Новый Бреттон-Вудс будет, потому что Бреттон-Вудская модель больше не работает. Нужна новая. Но никто не знает, какая будет модель. Вот это самая интересная тема. Я, собственно, думаю, что я активно буду этим заниматься в ближайший год. Вот почему я всем настоятельно рекомендую прочитать вот эту книжечку.
Угу.
Вот. Ну и заодно как бы предлагаю всем подумать вот о чем. Значит, мы все-таки мы проводим много разных мероприятий. В том числе очень интересная тема. На научно-практическое. Если мое предположение о роли нового правительства, что оно должно решить 2 задачи. Первое, соответственно, зачистить либеральные кланы. А второе, оно должно к ноябрю снять вот эту вот ненависть народа к президенту, который организовали либералы. Я думаю, что до конца года уйдет Набиуллина. Но это гипотеза тоже. А я думаю, что эффективность бюджетных расходов сильно вырастет, и люди это почувствуют. К осени этого года. А вот экономического роста еще не будет. Потому что не успеют.
Угу.
Ну и потом пока нету в правительстве людей, которые бы это могли сделать. Потому что единственный человек, который там разбирается в экономике, это Белоусов, но он очень слабый администратор. Министр экономики – губернатор. Это означает, что он будет выполнять конкретные задачи, но не будет там летать. Угу. Вот. По этой причине я склонен считать, что это правительство, если оно не сумеет исполнить вот эти две задачи, оно просто уйдет. А дальше оно будет трансформироваться вот под вот этот вот новый Бреттон-Вудс году 22-23. Вот так. Постепенно, аккуратненько. Может быть, эти интеллектуальные центры будут создаваться за пределами. Правительство посмотрит. Но это вот эта задача, которая должна будет решена. Вот. Так вот, научно-практическая вещь. Если защищаются кланы, то освобождаются места.
Да.
И, соответственно, у людей появляются лифты вертикальной мобильности. А они к ним не готовы. И по этой причине мы, то есть фонд экономических исследований Михаила Хазина, во-первых, будем проводить в марте семинар в Дубае, где будем разговаривать на тему о том, что можно сделать и как бы к этому подготовиться. А во-вторых, будем делать курсы для людей, которые как бы, чтобы как не в смысле назначать на должности, да, а в смысле готовить людей к тому, чтобы они понимали, где эти лифты и как себя вести, чтобы их из этих лифтов сразу не выперли. Угу. Вот. Вот такая вот история. Так что, ну, соответственно, вот желающие могут смотреть там на «Авроре», на фонде Хазина. Вот. Вот такая вот история. А вас я поздравляю. Наступают веселые времена. И я сильно подозреваю, что не нужно будет озвучивать те события, которые будут происходить, как в фильме. Озвучка будет натуральнее и почище любого, соответственно. Вот. Так что, как это? Есть знаменитая поговорка: война – фигня, главное – маневры. Вот маневры кончились. Началась война. Ну, такая, не горячая, но вот в элитах. Это очень интересно.
Головокружительно, повторюсь. Что-то вообще какой-то замес невероятного масштаба. Мне больше всего понравилось про Ангелу Меркель, которая собирается вывести Германию в тяжеловесы. Это что? Это главная страна Европы, она не решает проблем на глобусе?
Она ничего не
вот
решает.
Вот это да. Поздравляю.
Я просто был там 2 недели тому назад, смотрел на них, не понимаю.
А коварный вопрос. Если все теперь меряется деньгами и экономикой, а наша экономика вовсе не самая главная на нашем глобусе, а как это так получается? Что мы в тяжеловесах.
А вот сейчас расскажу. Значит, дело в том, что, как там говорил великий вождь и учитель, не важно, как голосуют, важно, как считают. Нас считают они. Угу. Значит, по официальным данным, у нас ВВП 1,8 триллиона долларов.
Это много, мало.
Если считать по паритету покупательной способности, раза в 2 больше. Где-то так 3,5-3,8. Если монетизировать так же, как американцы монетизируют свою экономику, то есть монетизировать все и вся, включая то, что, чего у нас вообще не монетизировано и отродясь не монетизировалось, то это будет еще в 2 раза больше, а это уже 7-8. Угу. А реальный ВВП Соединенных Штатов Америки вовсе не 20 триллионов, как некоторые думают, а 14. А 8 от 14 – это, между прочим, 60%. Угу. А у СССР в пике его могущества было от США ВВП 75%.
Рядом.
Мы вовсе не такие маленькие, как некоторым кажется. Мы меньше, чем США, Китай и, наверное, Индия. Про Японию уже сказать не могу, потому что Япония тоже монетизирована, и это экспортная страна. Но мы, ну, во всяком случае, на уровне Германии. То есть мы 4-5-6 экономика мира. И по этой причине не следует применять. А если мы еще запустим вот тот экономический, ну, грубо говоря, по методологии Маслякова-Геращенко, то в этом случае мы выйдем на 7% роста. Еще не забудьте, а мы упали в 90-е, а Японии, США и Китаю еще этот спад предстоит. От сверхпотребления. У нас уже нету сверхпотребления, а у них еще есть.
Я припоминаю, гражданин Бжезинский, прежде чем издохнуть, сообщал, что всех это ждет. Придется жить гораздо скромнее.
Господин Бжезинский незадолго до своей смерти признался. Он говорит, я всю жизнь воевал с Советским Союзом, и в результате вырастил поколение политологов, ну вот политиков, которые ненавидят нынешнюю Россию так же, как я ненавидел СССР. И это большая ошибка. И я не могу им это объяснить. Потому что я не могу идти против своих же доводов. Он понял. Поляки... как говорила моя бабушка Едвига, мы, поляки, всем хороши. Но только очень заносчивые. Чем регулярно сами себе создаем проблемы. Дальше, правда, она произносила заключение. Но мы все равно рано или поздно с этой проблемой справимся. Многое только если польский мужчина оскорбит женщину, независимо от того, сколько ей будет лет и какой она будет национальности, значит, в Польшу пришла беда.
Кого она имела в виду?
Не знаю. Потому что моя жена и моя дочь лет 10 тому назад, когда Аська была маленькая, они поехали в Краков на поезде через Варшаву. И в Варшаве у них было полдня. Они утром приехали, а вечером должны были ехать в Краков. И они, соответственно, вышли из гостиницы и пошли, значит, искать старое место. Ну, вот исторический центр восстановленный. И первый мужчина, когда к ним обратились, как пройти, сделал вид, что он не понимает. Второй сделал вид, что не понимает. Третий сделал вид, что не понимает. Ася сказала, нет, мама, это плохое место, давай отсюда уйдем. Вот, вот они ухитрились это преодолеть. Вот нету сейчас в Польше на бытовом уровне русофобии вообще. Как учила бабушка Едвига. Но там осталось некоторое количество придурков, да, которые вот... Ну, вот они плохо кончат.
Так им и надо. А вопрос, вот сказали, что угробили малый бизнес. И теперь что? Наш малый бизнес обратно должен попереть или что?
Ну, я думаю, что, значит, вообще говоря, у нас есть несколько вещей, которые нужно сделать для того, чтобы наступил тот самый экономический рост большой, который может дать результат. Значит, нам нужно, во-первых, изменить кредитно-денежную политику. Почему? Потому что главная задача, которую МВФ ставил перед Набиуллиной и вообще перед всей гайдаровской шайкой, не допустить, чтобы рубль стал инвестиционной валютой.
Какая прелесть. Как можно в страну такую организацию запускать вообще?
Ну вот. Экспериментальный факт. Да? Они целенаправленно делают так, что вкладывать рубли в основные средства, в инвестиции, невыгодно. Поэтому любой предприниматель либо занимается валютными спекуляциями, либо выводит рубль.
Да.
То есть, переводит в доллар и выводит за предел. А это первая вещь, которую нужно сделать. Но это нельзя сделать без смены руководства Центробанка. Вторая вещь – это налоговая реформа. Потому что у нас запредельная налоговая нагрузка. А если ее уменьшить, то в этом случае у нас появятся дополнительные сферы деятельности. И в результате будет приток налогов, а не их сокращение. И из-за этого, кстати, увеличение монетизации экономики тоже даст абсолютно то же самое. Сфера оборота рубля увеличивается, соответственно,
появляются налоги. Очевидно.
Не знаю. Мне очевидно, вам очевидно, а вот им не очевидно. Вот. И, наконец, третье, надо радикально менять бюджетную политику, что, собственно, сейчас и должно будет делать правительство, чтобы деньги не шли через приближенные организации, через конвертацию на Запад, а чтобы они доходили до конечного потребителя, то есть до человека. Вот это то, что должно сделать нынешнее правительство. Вот у него две задачи. Первое – резко увеличить эффективность бюджетной политики, а второе – зачистить вот эти вот коррупционные кланы, которые создавались в предыдущие годы. Вот картинка. Поэтому я склонен считать, что жизнь у нас будет очень веселая и в экономическом плане, и в таком, что, соответственно, появятся, наконец, лифты вертикальной мобильности. Только надо правильнее их использовать, потому что, понимаете, в чем дело? На обиженных воду возят. Нельзя стоять, типа, меня все обижали, теперь вы обязаны меня двинуть. Никто никому ничего не обязан. Если тебе есть что предъявить, покажи. И тогда тебя с большой вероятностью возьмут. Потому что людей, которые могут что-то делать, очень мало в нашей стране. Подавляющее большинство чиновников ни к чему не приспособлены и работать не умеют.
Печально.
Ну, На самом деле, вот почему у нас чиновников в 3 раза больше, чем было во времена СССР, хотя вроде работы у них меньше. Я могу сказать, почему. Потому что это смотрящие от разных лоббистских финансово-промышленных группировок за распределением бюджета. Угу. То есть, там как бы на каждое место, бывшее советское, сидят 3, 4, 5 человек, которые ничего не делают, а только следят, чтобы бюджеты, которые должны были бы идти на что-то разумное, доброе, вечное, пилились между... Правильно. Угу. Их можно увольнять вообще всех. Они не нужны. А вот человек, который будет следить за тем, чтобы они шли эффективно, его нету. И поэтому открываются лифты. Да, конечно, это будет не сразу, это будет медленно, поэтому пик, я думаю, будет как раз через 2-3 года. Но готовиться надо уже сейчас, потому что вдруг, если вдруг неожиданно выяснится, что вот оно, а ты не готов, будет очень обидно.
Ну что, будем ждать. Да, будем посмотреть.
Да.
Книжечка «Михаил Хазин. Воспоминания о будущем». Идеи современной экономики. Бежим по линку в магазин «Озон», бежим в обычный магазин, «Лабиринт» и еще.
Нет, он сейчас есть в «Буквоеде» в Питере.
В «Буквоеде» есть, да. Бежим туда. А у меня уже своя. Да, спасибо, да. Михаил Леонидович. Удачи. Заходите спасибо. К нам еще.
Обязательно. Есть что пообсуждать.
Да. А на сегодня все.